от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Янович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, добрый день.
Телеграм-канал Армагеддоныч продолжает свое вещание. Стримы со страшной силой рассекают вселенную по вторникам и четвергам.
Успешно было, да, по Турции?
Ну, не знаю, где-то 250 тысяч просмотров. Всего-то прошло несколько дней. Чего-то Турция нас очень сильно возбуждает и напрягает. Народ в сети ругается, правда. И вот сейчас у нас по Турции внеочередной час Турции и будет. А следующий, кстати, час Турции будет не во вторник, а в пятницу через неделю, потому что попросил об этом перед эфиром наш рубрикант Иван Стародубцев. Вань, с нами ли вы?
Евгений Янович, Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, рассказывайте, а что, собственно, Карабахский конфликт сейчас в Турции собой означает? Какие отзвуки на него в местной прессе, в местных средствах массовой информации, электронных и, кстати, в местных сетях?
Вообще говоря, кризис в Нагорном Карабахе приобрел все черты так называемого национального вопроса для турок. То есть это вопрос не просто не чужой или не просто гулко отзывающийся в сердце у турецкого народа, это принципиальный национальный вопрос. Спасибо всему тому, что делалось в этом смысле турецкими руководителями на протяжении последних 20 лет.
Ваня, напомню, у меня вопрос. Короткий, но простой. 200 с лишним лет назад Карабах Россия отвоевала не у Турции, а у Ирана, у Персии. Туркам какое дело до него?
Туркам то дело до него, что Нагорный Карабах стоит на пути воссоединения между территориями Азербайджана и Турции. И, будучи переданным Азербайджану, сильно приблизит границы двух государств друг к другу, равно как идеи о том, что формируется единый тюркский мир.
Скажите, а пара атомных бомб на трубопровод сильно приблизит объединение Азербайджана и Турции? Или на голову Реджеп Тайпа Эрдогана? Вот то, что вы сказали, вызывает у меня совершенно одну единственную реакцию. Вот если там такое видение будущего Турции, значит, ее не должно быть. Турции, имею я в виду. Я сейчас совершенно не шучу. Они что, не понимают это? Или понимают, но игнорируют?
Евгений Янович, то, что сейчас происходит, оно случилось не вчера и началось не вчера. Этот новый статус-кво Турция начала складывать, вообще-то говоря, уже очень и очень давно. И даже в этом смысле Реджеп Тайип Эрдоган, он даже не является каким-то пионером. Но если обратиться к, так сказать, к первоисточникам каким-то, ну, я бы хотел нашей публике напомнить по поводу книжки бывшего премьер-министра, потом уже, в смысле, бывшего министра иностранных дел, а потом уже и премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу «Стратегическая глубина». Книжка эта была много раз обсмеяна специалистами, так называемыми, внутри Турции в том числе. Но уже к 2014 году она пережила 100 переизданий. Вот, не говоря уже о том, сколько она была издана раз к настоящему времени. Да, там есть какие-то лозунги, термины, которые не заиграли. Из серии «Ноль проблем с соседями», над которыми не пошутил только ленивый. Из серии «Ноль соседей, ноль проблем», «Ноль соседей без проблем» склоняли и так, и так. Но, тем не менее, вдумчивым читателям стоило бы обратить свое внимание на этот труд. Напомню им, что, вообще-то говоря, этот труд в Институте Ближнего Востока была издана книжка еще в далеком 2011 году, которая называлась трансформирующуюся Турцию, которую написал я, а любезно издал Евгений Янович. Так вот, там, пожалуй, впервые в российском русскоязычном широком пространстве были освещены подробности этой книги. И, собственно, то, что сейчас происходит, ничего нового, ничего того, что раньше не было написано, ничего того, что ново придумано, ничего нету. Так вот, сегодня Турция подошла вот к такой отметке, чтобы складывать новый статус-кво с Азербайджаном. И надо понимать, какой взгляд сейчас на Армению, на Пашиняна. Армения в глазах Азербайджана и в глазах Турции — это слабое государство, которое за последние 2,5 года умудрилось потерять своего главного союзника в лице России, наплевав России в лицо. Вот и Пашинян, которого иначе как националистом и расистом в Турции никто никак не называет, вообще-то говоря. Если проводить какие-то более или менее уместные параллели, то сегодня Пашинян для Турции — это то же самое, что в 2008 году Саакашвили для России. Когда Саакашвили предпринял акт немотивированной агрессии и получил асимметричный удар. То же самое практически происходит сейчас, как это подается в Турции, со стороны Армении, что Пашиняна, сбрендивший, сумасшедший политик, вот я цитаты практически дословные, возомнивший себя строителем новой великой Армении, он набросился на беззащитный Азербайджан. Ну вот и получается сейчас асимметричный ответ. Галстуков он пока еще не ел, но тем не менее вот вся риторика турецкая идет именно в таком ключе.
А разве Пашинян набросился на Азербайджан?
Ну, это является не то, что доминирующей точкой зрения в Турции. Это является, если можно так выразиться, единственно правильной точкой зрения в Турции, что агрессором выступила именно Армения. Хотя, честно говоря, на вопрос, а зачем ей, собственно, бы это было бы, никто никакого внятного ответа не дал. Ну, вот чтобы пострелять, наверное, просто.
Забавно. Ну, мы живем действительно в параллельной реакции. При этом видение того, что будет, не предполагает, вообще-то говоря, отсутствие на этой реакции. Насколько я понимаю... Турция искренне полагает, что России будет совершенно все равно, что она забирает все Закавказье.
На самом деле на эту тему происходит у турецких экспертов сверка часов практически раз в несколько дней. Вот на прошлой неделе было пара мероприятий известных мозговых фондов Турции. Вот буквально сегодня вечером пройдет еще одно мероприятие, которое я рассчитываю внимательно послушать. Но общий посыл такой, что, во-первых, Соединенным Штатам Америки сейчас вообще ни до чего дела нету. Но заметьте, что глава регионального British Petroleum уже направил свои соболезнования Азербайджану, слова поддержки своим, так сказать, своим азербайджанским коллегам по топливно-энергетическому комплексу. Так что со стороны Америки ничего ждать не приходится. Меркель миротворствует, Макрон, он что-то там шумит, размахивает руками. Ну и что, собственно? Россия сделала четкое заявление. Нагорный Карабах не территория Армении. А ударов по территории Армении либо нету, либо Россия их пока как-то не замечает. В результате со стороны России ожидается вот эта сейчас риторика, идет очень много в российских социальных сетях, мол, надо запретить в очередной раз российским туристам. Вы знаете, даже это уже слушать просто не смешно. Во-первых, закрывать доступ туристам в другую страну, это такой, если это единственный инструмент международной политики, то это как-то несерьезно, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что вообще сейчас излет сезона. И сейчас уже октябрь месяц, и никто и так, в общем, собственно, не поедет. Грозиться этим забавно. И еще более забавно не понимать, что, вообще-то говоря, сейчас игра идет по таким ставкам, что туркам на свой туристический сектор, вот по большому счету, от чего? Рухнет, не приедут все россияне. Вот берут и не приезжают. Туркам приезжают в пиковом 2019 году приехало 52 миллиона человек, 9 миллионов россиян. Они потеряют 10% своего туристического трафика. И что? От этого индустрия рухнет? Да даже если она и рухнет, да черт с ней. На самом деле сейчас идет борьба за такие региональные куски лакомые. Это окупит все, в том числе и какие-то падения, издержки туристического сектора, которому Турция может, ну, очень больно. Ну, будет, ну и что? Ну и что, когда речь идет о национальной идее, и речь идет о в таком большой задаче. Вековое пробуждение турок. Это не кот начхал.
Интересно. При том, что, еще раз повторяю, никакого отношения ни Карабах, ни Азербайджан исторически к Турции никогда не имели, но мифология, видимо, заставляет их превращаться в часть новой великой атаманской порты. Точно так же, как если бы они ее у Ирана, эту землю, отобрали. Почему нет? Имеют полное право.
Во-первых, Турция очень много потратила сил и времени на то, чтобы подготовить вот такую вот теоретическую базу, которая есть. Во-вторых, огромные усилия потрачены на то, чтобы эта теоретическая база, она как-то звучала, чтобы... Это же не просто какая-то такая тупая пропаганда. Это вот сделать какой-то вопрос национальным делом, это занимает определенное время, да. К примеру, сейчас, условно, что-то случилось, не дай бог, с мусульманами в Бирме. Пока это для турок не национальный вопрос, но если на протяжении 20-30 лет повторять, что, вообще-то говоря, это имеет прямое отношение к Турции, то это будет национальным вопросом. Если есть Синьцзянь-Уйгурский автономный округ, про который все думать забыли, то сейчас уже про него вспомнили, и это уже почти что национальный вопрос. Если Ливия есть, и там вспомнили, что львиную долю населения Триполи составляют именно тюркские племена, и что в каком-то махровом году, вот тут на днях отмечали взятие Триполи Османской империи, начали отмечать и такой праздник. Это опять же становится постепенно национальным делом. В начале гражданской войны в Сирии никто не помнил про туркоманов в Сирии, а сегодня это национальный вопрос. То есть это все как бы делается очень грамотно, вдумчиво. Не надо думать, что турки не усваивают уроков, которые им преподносит история. Обратите внимание, есть четкие параллели, допустим, между действиями России в Сирии, вот такими вот изящными асимметричными действиями Турции в Ливии. Есть четкие параллели между грузинским конфликтом, который был в 2008 году, и нынешним Нагорно-Карабахским конфликтом. И говоря о Крыме, вообще-то говоря, не будем забывать, что есть еще Турецкая республика Северного Кипра, непризнанное государство. А вчера завершился президентский, так сказать, второй тур президентских выборов, по результатам которых победил кандидат протурецкий Эрсин Татар. У него был оппонент, который ратовал за федерализацию острова, за продолжение диалога с греческой частью острова. Так вот, пришел сейчас ко власти президент, отчетливо протурецкий, который четко говорит, мы не будем строить никакого федерального государства на уровне. И тут надо понимать турецкую психологию, которая нацелена на решение проблем, не на говорильню. Так вот, если проблема, они четко показали в Нагорном Карабахе, если проблема не решается, значит, ее надо решать другим способом. И Турецкая республика Северного Кипра – это один из таких вот вопросов, которые Турции предстоит решить. Вопрос заключается в том, что это сегодня непризнанное государство, при этом это государство населено турками, не тюрками, а именно что турками. Вот. Это государство, вокруг которого, это территория, вокруг которой находятся большие запасы природного газа, вообще-то, которые, ой, как Турции нужны. Вопрос, как будет Турция действовать в обозримой перспективе? И является уж такой фантастикой, допустим, проведение референдума в Турции, в Турецкой республике Северного Кипра по поводу воссоединения. Или это мы здесь просто занимаемся какими-то, играем в братьев Стругацких?
Да нет, я понимаю, тем более с шельфом, там вообще вещь нужная, полезная, и, как я понимаю, там, где газ, там все будет интересно. Турция объявила же, что она в Черном море чертову тучу месторождений нашла, и, насколько я могу судить, действительно что-то нашли. Есть какая-то серьезная перспектива превращения Турции в страну с энергетической независимостью?
На самом деле ситуация складывается даже еще более интересно. Я вот, наверное, десятка-два лет хожу, постоянно ходил, потом бросил, надоел слушать одно и то же, ходил на все энергетические форумы, саммиты, конференции, которые проходили в Турции. Вот два десятка лет там говорится ровно об одном и том же, что надо диверсифицировать источники покупки природного газа из-за рубежа. Это во-первых. И уйти при этом от так называемой энергетической зависимости от российского газа и от российской нефти. Во-вторых, надо диверсифицировать свою экономику так, чтобы снизить потребление импортных энергоносителей. Вот. При этом перейти на использование местных источников энергии. Если мы говорим о тепловой энергетике, лигнитов, бурых углей, если мы говорим о каких-то более, скажем, нестабильных источниках энергии, то это про ветер, про солнце, про энергию приливов. Вот два десятка лет на этих конференциях я слышу о том, что Россия — энергетическое оружие, зависимость, опасность. И два десятка лет турки говорят еще по собственной ресурсной базе, о том, какие геолого-разведочные работы в регионе они проводят. Так вот, вы знаете, что больше всего меня в этих мероприятиях всегда удручало? Я там выступал, но я выступал по своей части, я электроэнергетику освещал, там электростанции и все остальное прочее. Ни разу с трибуны этих конференций не выступил ни один представитель сырьевой российской компании, тех самых людей, тех самых корпораций, чьи интересы сейчас ущемлены, очевидно, в Турции. Ни один раз никто не вышел и не сказал: дорогие друзья, а Россия считает, что поставка газа вам, допустим, это не ваша зависимость от нас, а это взаимозависимость. Нам нужны деньги, вам нужен газ, и как бы мы здесь одинаково зависим друг для друга. Два десятка лет людям полоскали мозги вот этим, вот, да, турецким экспертам. Ну а как же, а чего с ними разговаривать? Это же мелкие представители какие-то, какое-то научное сообщество, какие-то эксперты, ну там турецкая трубопроводная компания сидит, Боташ какая-то непонятная, турецкая нефтяная корпорация ТПАО там сидит. Ну это же мелочи, что с ними разговаривать, чего им вообще что-то объяснять. Вот два десятка лет это было, и вот оно плотно осело у людей в головах, что вообще-то говоря, надо от этой зависимости, с этой удавки, как ее называют в Турции, с нее надо соскакивать. И вот мы смотрим и видим, что, собственно, в этом смысле происходит. А происходит довольно-таки интересная вещь. Вот Турция ежегодно, вот если говорить о газе, потребляет 50 миллиардов кубометров газа. 16 миллиардов – это мощность «Голубого потока». 14 миллиардов приблизительно – это мощность так называемого западного коридора, который то ли работает, то ли нет, но на смену ему приходит турецкий поток мощностью 15,5 миллиардов кубометров. То есть мы приходим приблизительно, что из 50 миллиардов потребления 30 миллиардов, вообще-то говоря, это мощность российских трубопроводов, по которым газ может поступать из России в Турцию. И действительно, до каких-то лет доля «Газпрома» была просто монопольной на турецком рынке. А смотрим на прошлый год. 50 миллиардов, вообще-то говоря, 30%. Стоп, почему 30? А должно быть где-то 60. Ну а потому что Турция снижает объемы потребления. А почему она снижает объемы потребления? И так далее. Мы можем как бы сейчас эту всю историю очень глубоко копать, но вывод, к которому мы приходим, невзирая на условия take or pay, то есть бери или плати, которые из тех соглашений, которые подписываются между Россией и Турцией, ведь есть такое условие. Турция у нас либо купит такой-то объем газа, либо она его оплатит, даже если не купит. Вот такое условие. Невзирая на это, Турция снижает объемы закупки у России. И вопрос отдельно может там разбираться. Не будем влезать, как говорится, в дела двух хозяйствующих субъектов. Насколько легко сейчас приходится российской газовой корпорации в плане получения денег от турецких контрагентов по обязательству take or pay. Так вот, доля «Газпрома» сейчас уже не 60%, а 30%. И вот то, о чем вы говорите, что Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед публикой и сказал, что нашли очередное месторождение газа. Вот. На сегодняшний день он сделал два таких объявления, и общая мощность месторождений, которые они обнаружили в Черном море, это где-то 400 миллиардов кубометров. То есть они, в принципе, если вот прямо вот пустить их завтра в эксплуатацию на полную мощность, чего, конечно, не бывает, ну, на 8 лет потребления хватит. Но заметим одну очень интересную и пикантную подробность. В 2025 году истекает срок соглашения по «Голубому потоку». И по «Голубому потоку», это, напомню, идет 15-60 миллиардов, это мощность этого газопровода. Они говорят, мы к 2026 году запустим на свои месторождения и будем получать там 15 миллиардов. Вот скажите, пожалуйста, это не сигнал ли в сторону России, что «Голубой поток», конечно, он не станет просто металлоломом, проложенным по дну Черного моря, но тем не менее разговаривать про условия take-or-pay для «Голубого потока», то есть «бери или плати», как раньше это было, можно вообще забыть. Турки скажут, хотите, торгуйте на рыночных условиях, вот со спотовым рынком соревнуйтесь, но вот тогда, может быть, мы вас будем покупать. Вот. И опять же, эта вся история очень древняя, о том, что Турция будет искать свои энергоносители. Это об этом говорится уже многие десятки лет. Турки напрягаются. У них сейчас за последние буквально 10 лет родился свой собственный геологоразведочный флот. Флагманы которых, там Уруч-Рейс, которые мы уже у нас на слуху в связи с событиями в Восточном Средиземноморье. Так вот, у них 3 буровых судна и 2 судна сейсмической разведки. И еще добрый десяток других кораблей масштабом поменьше. И они бороздят свои территориальные воды и как бы и удивляются, ну они давно удивляются тому, что вот везде есть, а у них газа нет. Такого быть не можем. Мы найдем. И они находят.
Молодцы. Можно только порадоваться.
Евгений Иванович, минутка у нас осталась.
Ну, после этого, Иван, я вас очень попрошу, основные кланы турецкие после перерыва, давайте обсудим, экономические кланы, кто же эти люди, концерны, кто эти империи, промышленные, строительные, какие угодно другие, потому что своих-то мы хорошо знаем, а турецкие, в общем, не очень. И это очень мягкая формулировка, не очень. Мы их практически совсем не знаем. А это совершенно зря.
Евгений Иванович, ну что, сделаем тогда сейчас небольшую паузу, да? Послушаем новости, и мы вернемся. У нас на прямой связи со студией наш эксперт по Турции Иван Стародубцев.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович.
Ну, мы вернулись в эфир, мы говорим с Иваном Стародубцевым, говорим о Турции. Так вот, Иван, до того, как мы ушли на перерыв, я спросил о том, а какие основные у нас есть кланы в Турции? Что такое капитаны турецкого бизнеса, их крупнейшие компании? Кто такие те люди, что это за тип людей и сколько их? Которые командуют турецкой экономикой и довели ее до такого, ну, я бы сказал, очень-очень серьезного состояния.
Евгений Янович, прежде чем отвечать на ваш вопрос, буквально 2 слова. Во-первых, всех, кто интересует вопросами Турции, что происходит, приглашаю на свой телеграм-канал «Турция-это». Читайте регулярные, постоянные обновления, во-первых. И чтобы поставить точку в нашем разговоре в первой половине передачи, хочу подчеркнуть еще раз, для тех, кто, может быть, нас не услышал, Турция сегодня – это энергетическая держава, у которой есть собственные запасы природного газа, у которых есть геологоразведка и которые претендуют на месторождение, крупные месторождения Восточного Средиземноморья. Более того, используя свою проекцию силы в Азербайджане и в Ливии, они имеют возможность получения доступа и к внешним месторождениям нефти и газа. Как аксиому надо принять, сегодняшняя Турция – это энергетическая держава, и формат диалога многопланового энергетического сотрудничества, который был 10 лет назад, 20 лет назад актуален между Россией и Турцией, где Россия – это поставщик газа и нефти, а Турция – это нетто-импортер, этот формат он уйдет. Причем уйдет в обозримой перспективе, и к этому надо быть четко готовым. Готовым нашим сырьевым корпорациям, готовым нашему бизнесу. А теперь переходим непосредственно к вопросам бизнеса. Кто такие турецкие бизнесмены, что это такое и кто это такое. Значит, хочу сказать, что буквально пару дней назад на эту тему у нас проходил в Координационном совете некоммерческих организаций России круглый стол, где как раз обсуждали особенности работы в Турции, с Турцией. Вот. И опять же, он на телеграм-канале Турции, это он появился, там запись вышла. Главная идея заключается в том, что вот у нас был, и, к сожалению, во многом еще продолжается, и среди бизнеса тоже, это такой, знаете, великодержавный снобизм. Значит, вот мы тут, а они там. Так вот, если мы посмотрим на, допустим, первую сотню крупнейших турецких компаний, вот как вы думаете, какие отрасли, допустим, в первой десятке представлены? Вот я уверен, что никто или мало кто из наших слушателей, вот кто специально не занимается Турцией, ни за что не догадается, что речь идет о нефтехимии, что речь идет о нефтепереработке, что речь идет о компаниях автомобильной отрасли, что речь идет об электронике, вот что и речь идет об операторах сотовой связи. Вот эти люди, или, конечно, и о строительных корпорациях тоже, и вот эти люди сегодня формируют профиль турецкой экономики. Я говорю, нашим вот, соотечественникам в этом сложно поверить, и во многом благодаря тому, что неправильно или неполно освещается то, что происходит у нашего южного соседа. Многие еще живут в парадигме того, что ну, дешевый ширпотреб, да, ну, сувенирка на курортах Средиземноморского края. Вот. А сейчас речь идет о том, что Турция, она... Все, что она потребляет, она производит сама. А то, что она еще не производит, до всего этого она пытается дотянуться. Простой пример. Турция, допустим, если мы говорим о турецком оборонно-промышленном комплексе. Сейчас в сотни крупнейших мировых производителей ОПК, не сильно ошибусь, если скажу, что там 7 или 8 турецких наименований. У нас немножко по-другому, у нас там две компании в этот список вошли, ну просто у нас крупнее. Вот. Но у них 7,8, у них нет такого крупнее, 7,8 компаний туда вошли. Вот. И они для себя определили стратегические направления, по которым они будут двигаться. Стратегические направления – это космос, авиация, это ракетостроение и это спутники. Вот. Простой пример. Буквально только что прошла информация о том, что глава турецкого космического агентства посетил космодром Байконур и подписали с Казахстаном соглашение о сотрудничестве в сфере освоения космоса. Буквально неделю назад или даже меньше, когда состоялся визит Зеленского в Стамбул, Украина и Турция договорились о том, что они будут совместно развивать беспилотники. При этом надо понимать, что у турок есть определенные в их беспилотниках дырки. Дырки это там связанные, допустим, с двигателем. С двигателями. Двигатели они, собственно, не производят. А это то, что может им дать Украина. Украина может очень сильно подтянуть турецкий оборонно-промышленный комплекс, который и без того-то, в общем-то, он достаточно сильный и достаточно развитый. Во всяком случае, они уже экспортируют свое вооружение и в определенных сегментах являются очень конкурентоспособными. И это все турецкие бизнесмены. Турецкие бизнесмены очень быстро осваивают новые области знаний. Простой пример. Где-то 15 лет назад Турция заявила о том, что она будет проводить либерализацию энергетического рынка страны. Это означает, что компании частные теперь будут допущены на рынок строительства и эксплуатации электростанций. Чего раньше не было, это всегда была монополия государства. Вот. И это будет делаться в рамках модели государственно-частного партнерства. Очень многие при этом, в том числе в России, покрутили пальцем у виска и сказали, что ну, частный сектор не поднимет такие объемы, да не бывает так. Вот. Частный сектор может построить только маленькую гидроэлектростанцию, собственно и все, денег не хватит и прочее. Так вот, турки за 15 лет создали новую совершенно индустрию именно частного сектора, который научился строить электростанции, и они удвоили мощности свои, установленные электрических станций. Простой пример. Сейчас таким клондайком и Эльдорадо, сейчас эта страничка закрыта, Турция удовлетворила свое собственное потребление, в смысле свои собственные потребности в электроэнергии, Турки сейчас говорят, сейчас у нас новый Клондайк или Дорадо, это мы будем зарабатывать на оборонно-промышленном комплексе. Сейчас бум развития оборонно-промышленного комплекса. И сейчас все ринулись туда, потому что видят, что это ведь работает, что можно сделать свой собственный беспилотник и продавать его, и смотреть, как он красиво летает, как красиво они там летают где-нибудь над Идлибом, к примеру. Очень-очень хорошая техника в Сирии, в Ливии очень хорошо работает. Вот. И вот надо понять, что люди, которые сейчас формируют костяк бизнеса, это люди, которые предприниматели в не столь уж давнем поколении. Это второе, третье поколение предпринимателей, которые выросли из малого и среднего бизнеса. Они очень крепко стоят на ногах. Им нельзя навешать лапшу про какие-то мегапроекты. И они очень практически заземленно мыслят. Они проектно-ориентированы, целеориентированы. Если Реджеп Тайип Эрдоган собирает представителей 5 крупнейших турецких корпораций, вот выходцы из этого малого-среднего бизнеса, которых вчера еще вообще знать никто не знал, сегодня они мегакорпорации, и говорит им, а вот давайте мы сделаем национальный автомобиль, а вы сделаете, во-первых, аккумулятор, у нас аккумуляторная тема, это очень больная для Турции, и сделаете, допустим, двигатель. Вы знаете, я верю, что они его в итоге сделают. Очень, очень упертый народ. Ну вот, если мы посмотрим, как они идут на новые рынки и как они возвращаются в свою страну. Простой пример. Если мы посмотрим на десятку турецких миллионеров и посмотрим, кто они, мы увидим, что там есть компания, небезызвестная строительная, не будем по имени называть, которая была основана в России, вообще-то говоря, и она позиционирует себя как российская компания, но с турецкими акционерами. Сейчас эти люди, они миллиардеры. Или там есть компания, которая учреждена была, опять же, компания одежды, которая была учреждена во Франции. Сейчас она работает по всему миру, и это тоже факт. Есть компания, которая производит йогурты. Турецкий предприниматель основал в Соединенных Штатах Америки. Теперь это компания мирового уровня. Я могу перечислять еще много-много и очень долго. Но нам надо понять, что ни в коем случае нельзя смотреть ни на кого, вообще никогда, с налетом снобизма. Прошло 30 лет, и смотрите, что турки потом и кровью они добились. Очень трудолюбивый народ. Вот. И этот бизнес, он, я еще раз хочу подчеркнуть, он начисто лишен каких-то, знаете, словесов. Это не болтуны, они делают дело, и по моему опыту общения с такими людьми, я могу сказать, что разговоры с ними всегда очень короткие и очень конкретные, и всегда они ориентированы на конечный результат. Это, собственно, прослеживается и в бизнесе, это прослеживается, кстати, и в политике. Вот опять же, вот насчет вопроса туризма, насчет чего турки хорошо взвешивают. И они понимают, что турецкое руководство понимает, что оно может рискнуть своим туризмом, когда речь идет о решении задач совершенно просто другого порядка, чем увидеть, вне всякого сомнения, приятных для них гостей из России на своих курортах все включено.
Ну, от снобизма нам не вылечиться, тем более... Как мне кажется, у нас все-таки государственный бизнес, завязанный на политическую элиту, привык к тому, какие мы крутые, и отвыкать совершенно не собирается. Так что боюсь, что тут рецепт-то правильный и хороший. Да, наверное, самим бы научиться соответствовать ситуации.
Рецепт очень правильный. Во-первых, отказаться навсегда от снобизма вообще и в принципе. И во-вторых, понять, что применительно к той же самой Турции у них не было уничтожения предпринимательского класса, как было у нас в период Советского Союза. Они всегда были, даже в период государственного патернализма в экономике при Мустафе Кемале Ататюрке, у них всегда был предпринимательский класс. Просто в определенный момент... Ему дали больше возможностей показать себя.
Евгений Янович, давайте сейчас на секундочку буквально сделаем небольшую паузу, и мы вернемся уже сразу после джингла.
Вести ФМ.
Да-да.
Ну что, я могу только сказать, другой Российской Федерации у меня для нас всех нет, а Турция такая, как она есть. И, насколько я понял, у нее большие серьезные аппетиты на то пространство, которое на протяжении столетий было российским. И Российской империей, и Советским Союзом, и чем угодно другим. И при этом я совершенно не понимаю, каким образом наша экономика может стать тем, чем стала турецкая. Вот не понимаю на сегодняшний момент, работая в этой экономике, вообще говоря, всю жизнь. А себя не переменишь, начальство тоже не переменишь, оно такое, как есть. Еще Козьма Прутков говорил, начальник – это богом данное начальство. И ставка на партнерство, на долгосрочные проекты, на то, что мы им тут сейчас сделаем и вон то, и вот это, и мы вместе с ними сейчас и на Европу наедем. А зачем им, собственно, вместе с нами наезжать? Мы и так им все делаем. Они и без нас на Европу, если надо, наезжают как хотят. Я прав?
Евгений Янович, вы правы, но я даже расширительную трактовку буду использовать. А зачем им Соединенные Штаты Америки? А зачем им Европа? А зачем им вообще идти в фарватере кого бы то ни было? Написано было ровно 20 лет назад в книжке «Стратегическая глубина», через 20 лет это становится реальностью. Тогда это было утопией, сейчас это становится реальностью. Если мы посмотрим по времени, последний отчет главного мозгового центра Турции, центра фонда политических, экономических, социальных исследований СИТАФ. Так вот, они издали недавно отчет о положении дел в Африке. И две конкурирующие силы там упоминаются – Турция и Китай. И когда я просто надо отдельно по этому поводу поговорить, посвятить отдельную передачу, Турция, прям как Россия, свои проводят форумы «Турция-Африка», но результаты по цифрам что-то у турок немножко в Африке убедительнее от слова «немножко». Так а вот они...
На нашем форуме «Турция-Африка» в Адис-Абебе можем сравнить? Были.
Да, очень, очень легко сравнить. Так вот, конечно, уступают они Китаю в Африке, слов нет. Но это не отставание на порядок, то есть не отставание в 10 и более раз. У них кратный разрыв, но он... Как бы это цифры одного порядка. Они оперируют одними и теми же цифрами в плане торговли, они оперируют приблизительно одними и теми же цифрами в плане взаимных инвестиций с африканскими странами. Но турки при этом, они работают очень точечно по регионам своих интересов. Регионы их интересы, конечно, это бывшие территории Османской империи, и это те регионы, которые населены преимущественно мусульманскими, так сказать, гражданами. Вот это их территория, зона влияния. Так вот, я, собственно, что хочу сказать. Вы сказали, а что нам, а как нам? Серебряные пули, условные, для решения этого вопроса, как вампиров, убивают одной серебряной пули. Вот серебряной пули для вот этого нету. Надо просто, мне кажется, нам всем сознаться, что нам надо ходить снова в школу, идти снова в университеты и учиться у наших соседей. Чему можно, а чего не можно покупать? А чего не можно покупать, это устроить жесткий хедхантинг и привлекать к себе лучших. Только таким путем. Другого пути нет. Попытка сказать, вот у нас, как бы сказать, завтра что-то получится, нет. У нас не получится в таком формате. Мы должны научиться, и мы должны брать, а для этого мы должны также быстро учиться в плане своей гибкость и предприимчивость, у кого только можно. Турки в этом смысле, они исключительные в определенном смысле, но они не единственные. Учиться надо у всех, у кого только можно. А у них есть чему поучиться. Смотрите, 250 крупнейших строительных компаний мира. Первое место – Китай, второе место – Турция, третье – США. Отрыв между тремя и первыми не очень большой. Там приблизительно по 50 компаний. Российской компании – ни одной. Туристическая индустрия по числу посещения Турции населением из-за рубежа. Турция занимает 6-е место в мире и рвется вперед. Турция производит электронику. Турция скупает активы за рубежом. Помните знаменитую марку «Грюндик» немецкую?
Да, тоже не помню. Вот. В нашей стране.
Это турецкая марка, это ее купила корпорация «Коч». Теперь это турецкая марка. Бельгийский шоколад «Годаева». «Годаева» теперь это не бельгийский шоколад, теперь это турецкий. Я могу привести уйму примеров. Слияние и поглощение. Там, где не можешь научиться сразу, покупай. Там, где не можешь купить, приглашай людей к себе, тащи их к себе и показывай свое привлекательное лицо и свою мягкую силу, чтобы к тебе было ехать приятно, комфортно и чтобы тебя там со всех сторон облобызали. Турки умеют это делать. Друзья, я вижу, наша передача подходит к концу. Еще раз хочу всех пригласить на канал.
Еще три минуты.
Я успею, Сергей, еще что-нибудь вставить, пару реплик. Ну вот на телеграм-канал «Турция – это», где говорим очень подробно о Турции, причем не только о том, как с ней конкурировать в политических вопросах, но и как с ними работать, и как у них учиться, и чему мы можем у них позаимствовать. Позаимствовать мы можем много. Главное понять самим себя, надо поставить диагноз. И честный, потому что без диагноза непонятно, чего и как лечить.
Главное, чтобы этот диагноз не потребовал вызывать уже не врача, а патологоанатома.
Ну, я надеюсь, что все-таки не все так плохо, и просто иногда не перегнешь, не выправишь, что называется, иногда надо немножко на себя смотреть излишне критично и пессимистично, и тогда это дает больший импульс движения вперед. Надо понимать, что по своему потенциалу Турция – это государство, не чемпион. Но сочетание такой, знаете, середняковости во многих направлениях с какими-то отдельными прорывными точками, помноженными на упорство, помноженное на стратегическое мышление, помноженное на хитрость и все остальное, и предпринимательскую жилку, все, что только можно, оно приводит вот к такому результату. Ведь старое есть выражение – порядок бьет класс. Ты можешь 100 раз быть талантливым, но тебя всегда сделает человек или спортсмен, или кто угодно, или политик, который просто делает свою работу медленно, вдумчиво, систематически, вместо того, чтобы пытаться просто одним махом наскоком решить.
Точно. Не зря Молотова называли каменной задницей. Упорный был человек и многого добивался того, что мы своей избыточной вежливостью и высокой приверженностью международному праву, на который, по-моему, Эрдоган плюет, и правильно делает, по определению не добьемся. Ну что делать? Ну жизнь такая, или ты привержен международному праву, или ты успешен. А дальше выбирай, как хочешь. Хочешь выигрывать – выиграй. Не хочешь – не выигрывай. Так и живи в приятном прошлом. Мало ли что у нас когда было, в сверхдержавные времена, в имперские времена. Ну что делать, жизнь такая. Это был эфир с Иваном Стародубцевым. Мы говорили о Турции. И телеграм-канал «Армагеддоныч» продолжает свое вещание.
Спасибо, Евгений Янович. Ждем вас завтра в студии тогда. До свидания.
От 3 до 5.